говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Портрет музыканта». С гостем Праги, пианистом и дирижером Владимиром Ашкенази, беседует Нелли Павласкова. Впервые в эфире 10 января 1998 года. «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию программу «Владимир Ашкенази. Музыкальный портрет». Подготовила и ведет передачу Нелли Павласкова.
Играет Владимир Ашкенази. Скерцо Шопена. С Шопеном и шопеновским конкурсом в Варшаве связана у Ашкенази его первая международная победа в 1955 году. Через год он занял первое место в Брюсселе на конкурсе «Королевы Елизаветы» и, наконец, вышел победителем на конкурсе имени Чайковского в Москве, разделив первое место с англичанином Джоном Огденом. В нашей передаче прозвучат фрагменты, демонстрирующие мастерство Ашкенази, исполнителя и дирижера. В зените славы Ашкенази покинул в 1962 году Советский Союз, остался на Западе, где с блеском продолжил свою карьеру фортепианного виртуоза и стал дирижером, руководителем знаменитых симфонических оркестров Америки и Европы. Записал около 300 дисков и с 1 января нынешнего года на 10 будущих лет принял должность главного дирижера и художественного руководителя симфонического оркестра Чешской филармонии. Того самого оркестра, который ровно год назад потребовал отставки своего прежнего главного дирижера, немецкого музыканта Герда Альбрехта, что вызвало тогда громкий международный скандал. Мы встретились с маэстро в Праге после его благотворительного концерта «Бенефиса» в пользу моравских сел, пострадавших от летнего наводнения. Мой первый вопрос касался его решения навсегда уехать из Советского Союза в 1962 году. Чем был вызван этот шаг?
Я думаю, что это не секрет, что в коммунистическом мире было очень трудно жить человеку, у которого есть свободное мышление. И я в этом смысле не исключение. Все мои коллеги также себя чувствовали, как и я. Кое-кто из них никогда не думал о эмиграции по каким-то причинам, по многим причинам. Это и сложно, и трудно это все планировать, и всегда есть страх неизвестного, конечно. Так что многие люди об этом просто не думали и боялись об этом думать. Мне повезло в том смысле, что я женился на иностранке в 1961 году. Я не женился на ней из-за того, чтобы уехать. Но через некоторое время нам обоим было очень трудно. Представился нам случай, мы оказались все вместе в Лондоне с нашим ребенком. Мы решили тогда остаться. Но мы не просили политического убежища, мы просто хотели остаться как нормальными, хотя и так было неприятно. Но все-таки, если я не просил политического убежища, то это было немножко проще. Но на моей сестре это немножко отразилось. Например, ее в консерваторию не приняли, она пианистка, и это было из-за меня. Ее приняли в другую школу, в институт Гнесиных в Москве. Так что, в общем, как-то было более или менее не так плохо, как при Сталине, конечно. Так что вот такое стечение обстоятельств, что я очень был счастлив, что я мог уехать.
А как складывались ваша жизнь и карьера на Западе?
Да, я не могу жаловаться, да. Да, но я уже, будучи еще в Советском Союзе, будучи еще воспитанником консерватории, я уже ездил на Запад. Я был 2 раза в Америке, был в других странах, так что мне было легко эту карьеру продолжить, когда я приехал на Запад. Это была не проблема. Главное было ее удержать на высоком уровне. Но это уже зависит от человека и обстоятельств.
Thank you. Владимира Ашкенази звучит прелюд Рахманинова, а мы продолжим беседу. Кто из больших музыкантов оказал на вас особое влияние?
Знаете, многие люди. Мои учителя, конечно, многие замечательные артисты. Большое влияние на меня оказал Святослав Рихтер. Его преданностью своему делу, искусству и музыке. Ну и многие другие. Но он особенно своим фанатизмом, он очень на меня повлиял. Он педагогом моим не был, он вообще не преподавал. Я ему играл раза два, просто по-дружески попросил, чтобы я ему поиграл. Он с удовольствием согласился. Он очень много раз меня приглашал играть ему на втором рояле, когда он учил концерты. Например, второй Бартока, концерт Дворжака, в пятый Прокофьева. Потому что я читаю с листа очень хорошо. И он об этом узнал и меня пригласил. Я был, конечно, на седьмом небе в восторге от того, что я мог аккомпанировать Рихтеру. Моя жена со мной приходила иногда к нему домой на ужин после концерта и так далее. Было очень приятно. Он был очень интересной компанией. С ним было очень приятно беседовать. Немножко он эксцентричным, конечно, был, со своим миром. И это было очень интересно.
Об Ашкенази известно, что симфонический оркестр и литература, написанная для оркестра, были его давней любовью. Он сам рассказывает, что звуки оркестра и оркестровый репертуар преследовали его с детства. Он собирал партитуры и играл оркестровую музыку на рояле. 7 лет посещал симфонические концерты, но никогда не думал, что может стать профессиональным дирижером. Как же это произошло?
Я даже сам не знаю. Я об этом никогда не думал и не стремился к этому. У меня была огромная любовь к репертуару и симфоническому оркестру. Но чтобы я об этом думал или планировал, у меня этого никогда не было. Получилось так, что отец моей жены, дирижер и пианист, и он, у него был свой такой любительский оркестр, и мы с ним беседовали и решили, что я могу один раз попробовать. Он меня чуть-чуть научил, не очень много. Я попробовал. А потом в Исландии я дирижировал местным оркестром. Мне пришлось заменить кого-то вдруг. Так получилось. И я, в общем, так очень средне продирижировал. Но я решил, что я еще буду немножко пробовать. Это у меня было как хобби. Я не думал, что это было бы очень серьезно. Хотя это мне доставляло огромное удовольствие. Но потом... Как-то все было немножко лучше и лучше, я стал дирижировать больше. Но, как я вам говорю, об этом не думал, не планировал. И от хобби это получилось как карьера. Так что у меня 2 карьеры и 2 жизни получилось. Я как у кошек, много жизней, у меня те 2.
Владимир Ашкенази – человек чрезвычайно скромный, даже застенчивый, очень демократичный в общении с людьми. Чешские оркестранты мне рассказывали, что если Герт Альбрехт настаивал на том, чтобы к нему обращались «господин профессор», то Ашкенази после нескольких репетиций попросил называть его по имени и на «ты». В своей 2-й дирижерской жизни Ашкенази стал выдающимся мастером. Он был приглашен на должность музыкального директора Королевского лондонского оркестра, был главным приглашенным дирижером оркестра в Кливленде, и вот уже почти 10 лет он руководит немецким симфоническим оркестром. В Праге ему было предоставлено место абсолютного главного дирижера и художественного руководителя филармонии. Значительное место в репертуаре всех оркестров при Ашкенази занимала русская классика. Послушайте бравурную и изящную интерпретацию полета шмеля Римского-Корсакова в исполнении Лондонского королевского оркестра. Дирижирует Владимир Ашкенази.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу Владимира Ашкенази «Музыкальный портрет». Подготовила и ведет передачу Нелли Павласкова.
Иногда приходится слышать мнение, что существует особая русская исполнительская школа, некое сочетание романтизма с виртуозностью, и что эта школа особенно ценится в мире. Это действительно так?
На этот вопрос трудно ответить. Я предпочитаю на него вообще не отвечать. Потому что возьмите Рихтера, возьмите Ойстраха или Гельца. Это люди такие разные, что если бы вы не знали, что они из России, может быть, вам даже и в голову не пришло, что они представители так называемой русской школы. Так что я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Все зависит от индивидуальности, я считаю, скорее, чем от того, где они растут. И вообще в будущем, я думаю, мир становится таким единым, что будет меньше и меньше вот таких концепций, вот французская школа или русская, или какая-то еще. Просто будут яркие индивидуальности, которые берут и от этой школы, и другой школы, и эти школы, по-моему, исчезнут вообще. Это не так плохо.
Как вы смотрите на то, что крупные музыканты все чаще, навсегда или надолго покидают Россию? Часто это вызывает на их родине печаль или даже негодование, как это было в случае принятия Гергиевым места главного приглашенного дирижера в Метрополитен-опере.
Ну, во-первых, с негодованием относиться к тому, что у Гергиева такая хорошая, такая престижная позиция, по-моему, просто глупо. Они должны гордиться тем, что выходец из России получил такое место. Это замечательно, я считаю. Это не значит, что он не будет дирижировать в Кировском театре. Он всегда будет представителем России, так или иначе, российской культуры. Я очень рад за него и за Россию тоже. То, что многие музыканты уезжают, это, конечно, это вопрос практического существования, потому что в России очень мало денег для культуры сейчас. Поэтому я вполне их понимаю. Человек хочется жить прилично, а не в какой-то трущобе, и никогда не знать, будет ли работа в культуре. Поэтому я абсолютно их понимаю, что они уезжают. Но я считаю, что печалиться по этому поводу не стоит. Во-первых, они всегда останутся российскими представителями России, российской культуры. И об этом всегда весь мир будет знать. И Россия будет гордиться теми, у кого был успех во всем мире. Во-вторых, Россия – огромная страна. В ней никогда не бывало недостатка талантов. Если 100 талантов уедет, то еще 150 будут там. Они себя покажут. Россия – очень богатая страна с огромной музыкальной и вообще общей культурой. И я за нее не боюсь. Так что это не проблема. И печалиться не нужно. И терять дух тоже не нужно. Все будет в порядке. Россия, культура всегда будет на высоком уровне.
Какой вы нашли Россию после долгих лет отсутствия?
Вы знаете, положительное то, что страна стала более или менее свободной страной. В смысле духовном. В смысле общения с остальным миром. Это очень важно для этой страны, потому что она была всегда изолирована. То есть не всегда, но за последние 70 с лишним лет. Это страшный коммунистический строй. Переход от коммунизма к свободному миру очень сложный и очень болезненный для России. Люди не знают, что делать, как идти по этой тропе. И поэтому в данный момент, конечно, слишком много хаоса, преступности и так далее. Люди, которые грабят страну, буквально заграбастывают все самое ценное и не думают о других. Но вот бывшие, скажем, партийные чиновники уже себе в карман запихали миллионы. То есть они были идеологами, а теперь стали капиталистами. В этом страшный ужас. Это опять меня заставляет думать о самых негативных чертах человеческой природы. И вот она проявляет себя с самой безобразной стороны в России сейчас. Я очень надеюсь, что влияние коммунистов тоже уменьшится, потому что они очень много негативного вносят в работу правительства и Думы и так далее, и так далее.
Как вы относитесь к вашему новому назначению на пост главного дирижера и художественного руководителя Чешской филармонии? Как вы оцениваете Чешский симфонический оркестр, созданный 100 лет назад Дворжаком? Каково его нынешнее состояние?
Оркестр очень высокого класса. один мой друг сказал, Даниэль Баренбойм один раз, когда его назначили главным дирижером Чикагского оркестра, его спросили, что он сделает с этим оркестром. Он сказал, вы знаете, я могу и заставить играть хуже. Потому что они так хорошо играют. Вот это я могу сделать. А лучше трудно. Вот я бы так мог ответить. Это великолепный оркестр. Так что у меня огромная ответственность, чтобы держать их на этом уровне. Это все, что я могу сказать. Мне очень приятно с ними работать. Я должен отметить одно качество. Качество, которое меня особенно радует и вдохновляет, что они очень быстро работают, они очень быстро учат произведения и очень быстро их подготавливают к концерту. Я должен сказать, что в моей практике, в моей дирижерской практике, я прошел эту школу в Лондоне. Потому что когда я был начинающим дирижером, я должен был дирижировать, подготовлять программы с лондонскими оркестрами, то я понял, что они очень быстро все учат. А я в тот момент еще не умел быстро все подготавливать. И я у них научился, как себя вести в такой ситуации. И я могу подготовить любую, ну, почти любую, конечно, любую невозможно сказать, но более или менее почти любую программу за минимальное количество репетиций. И этому я научился в Лондоне. Но есть оркестры, которые не так быстро подготавливают, я не хочу называть их. Но этот оркестр как раз вот такого стиля, лондонского, американского стиля, очень быстро все готовит. И мне это очень приятно.
В январе как раз исполняется год после скандала, разразившегося в нашей филармонии, когда оркестр взбунтовался против своего главного дирижера, гамбуржца Герда Альбрехта, и добился его отставки. Вас не смущает такой прецедент?
Я не знаю, мне очень трудно судить, вы знаете. Во-первых, я не знаю всех деталей того, что произошло. Во-вторых, я об этом не думаю, потому что для меня главное – это делать музыку. Все зависит от того, как все пойдет, как музыкантам будет нравиться или не нравиться то, что я делаю. Но моя задача – делать музыку, остальное все, так сказать, в руках Бога, знаете. Я ничего не боюсь, кроме того, чтобы были неудачные концерты, это было бы неприятно. Остальное меня не волнует.
Владимиру Ашкенази и Чешскому симфоническому оркестру предстоят в новом сезоне турне по Японии, Америке и участие на новом фестивале в Баден-Бадене, концерты, посвященные году Рихарда Штрауса, и записи с японской компанией «Пони Каньон». Судя по первым концертам и атмосфере филармонии, работа с новым главным будет радостной и творческой. И в заключение нашей передачи звучат половецкие пляски из оперы Бородина «Князь Игорь» в исполнении Лондонского королевского оркестра и хора Лондонской оперы. Дирижирует Владимир Ашкенази.
«Поверх барьеров» вы слушали программу «Владимир Ашкенази. Музыкальный портрет». Подготовила и вела передачу Нелли Павловская. редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Часть первая. Впервые в эфире 10 января 1998 года.
Предлагаем вашему вниманию первую передачу нового цикла Александра Генниса, который назван «Довлатов и окрестности». Довлатов – писатель, собеседник, коллега по изданию газеты, по работе в Нью-Йоркском бюро «Радио Свобода» по адресу, ставшему названием одной из самых известных передач «Бродвей 1775». Довлатов – человек последнего советского поколения. Обо всем этом пойдет речь в новом цикле – в сопровождении любимых довлатовских джазовых мелодий.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Последнее советское поколение», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Микрофона Александр Геннис. Серия радиоочерков, которую я хочу представить слушателям, была задумана уже несколько лет назад. Давно было готово заглавие, использующее титул замечательной монографии Ивана Аксенова «Пикассо и окрестности». Предрешен был и тот свободный жанр филологического романа, в котором написана моя любимая русская проза, от мандельштамовского разговора о Данте до прогулок с Пушкиным Синявского. Но, что особенно важно, сама собой сформулировалась центральная тема – исповедь последнего советского поколения, голосом которого стал Сергей Довлатов. Тут, однако, необходимо затормозить повествование и пуститься в недлинные объяснения. Когда я оглядываюсь в недалекое, но все-таки уже и не близкое прошлое, мне кажется, что у нас в Нью-Йорке в 80-е годы произошло что-то важное. Тогда так не казалось. Жизнь как жизнь. Но сегодня, с расстояния удвоенного и утроенного густотой исторических событий, в этом прошлом открывается определенный и немаловажный смысл. Так получилось, что тогда в нью-йоркской редакции «Радио Свобода» собралась группа русских литераторов, у которых полустихийно, полусознательно сформулировалась исторически важная мысль. Вернее, сказать даже не мысль, а мироощущение, предвосхитившее или, во всяком случае, созвучное тому духу времени, которая сейчас установилась у нас в Отечестве. Не зря мне так часто кажется, что постсоветская жизнь складывается по сценарию, опробованному на нас Америкой. Суть этой не столько политической, сколько жизненной установки сводилась к тому, чтобы разрушить систему навязанных нам оппозиций, вроде социализм-капитализм. Вместо этого мы исповедовали очень простой тезис. Советскому режиму противостоит не антисоветский режим, а жизнь во всей ее сложности, глубине и непредсказуемости. Вместо того, чтобы спорить с советской властью на ее условиях, мы предложили свои. Смотреть на мир без доктринерских очков. Говорить о жизни вне идей и концепций. Долатов не был ни родоначальником, ни вождем, ни идеологом, ни философом, ни даже самым красноречивым защитником этой практики. Он просто был ее воплощением. Самая яркая фигура у нас на Радио Свобода, он стал знаменем и именем перемен, которые готовились и осуществлялись тесной группой единомышленников в начале 80-х годов, собравшихся по нашему, ставшему известному в России, нью-йоркскому адресу. Бродвей, 1775. Вот обо всем этом я и хочу рассказать. Сегодня мемуары пишет и стар, и млад. Повсюду идет охота на невымышленную реальность. У всех горячка памяти. Наверное, неуверенность в прошлом – реакция на гибель режима. В одночасье все важное стало неважным. Обесценились слова и должности. Главный советский поэт в новой жизни стал куроводом. Точно как последний римский император, если верить Дюренмату. Воронка, оставшаяся на месте исчезнувшей страны, втягивает в себя все окружающее. Не желающие разделить судьбу государства, пишут мемуары, чтобы от него отмежеваться. Неудивительно, что лучше это удается тем, кто к нему не примазывался. Гордый своей маргинальностью мемуарист пишет хронику обочины. Раньше мемуары писали, чтобы оценить прошлое. Теперь, чтобы убедиться, оно было. Удостовериться в том, что у нас была история, своя, а не общая. Я родился в феврале 53-го. Свидетельство о рождении датировано 5 марта. ЗАГСы в этот день работали, а смерти Сталина сообщили позже. Советская власть появилась за 36 лет до моего рождения и закончилась через 36 с падением Берлинской стены. Угодив в самую середину эпохи, я чувствую себя не столько свидетелем истории, сколько беженцем из нее. В моей жизни все события частные. Я не могу вспомнить ничего значительного, только незначительное, что и дает мне смелость вспоминать. Эти очерки начались дождливым майским днем в Петербурге. Я сидел в редакции «Звезды» и рассказывал о Довлатове. К таким расспросам я уже давно привык. Не могу понять только одного. Почему Довлатова изучает исключительно красивые и рослые словистки? Ладно, канадка, пусть француженка. Но когда в Токио меня допрашивала японка баскетбольного роста, я уже всерьез поразился мужскому обаянию Сергея, витающему над его страницами. Так или иначе, мое петербургское интервью плавно катилось к исполненному, как положено, сдержанной скорби финалу. За это время к дождю за окном прибавился град и даже хлопья снега. Неожиданно в комнате появилась промокшая женщина с хозяйственной сумкой. Оказалась Афеня. Она обходила окрестные конторы, предлагая свой товар – импортные солнечные очки. В этом была как раз та степень обыденного абсурда, которая служила отправной точкой в довлатовской прозе. Дебютировал в печати мемуарами. Когда я прочел «Невидимую книгу» впервые, мне показалось, что в литературе стало тесно от незнакомых звезд. Выросший в провинциальной Риге, где литературная среда исчерпывалась автором лирического романа о внедрении передовых методов производства, я завидовал Довлатову, как Д'Артаньян трем мушкетерам. Мир, в который дал заглянуть Сергей, был так набит литературой, юмором и пьянством, что не оставлял места для всего остального. Он был прекрасен, потому что казался скроенным по нашей мерке. Через год после смерти Довлатова я участвовал в посвященном ему вечере в Ленинграде. Для меня все, кто собрался на сцене, пришли туда из невидимой книги. Кубистический Арьев, гуттаперчевый Уфлинд, медальный Попов, Сергей Вольф, списанный у Эль Грека. У Довлатова фигурировал даже зал Дома Союза писателей имени Маяковского. Последний запомнился мне больше всех. Памятник поэту занимал весь гардероб. С тех пор многие из друзей Довлатова стали моими приятелями. Но, перечитывая невидимую книгу, я не могу отделаться от впечатления подлинного в этих мемуарах только фамилии героев. Друзья Сергея были, правда, людьми замечательными, только на свои портреты они походили не больше, чем мультипликационные герои на угловатых персонажей кукольных фильмов. В жизни им недоставало того беглого лаконизма, который придало им довлатовское перо. В исполнении Довлатова все они, блестящие, остроумные, одержимые художественными безумствами, выглядели крупнее и интереснее примостившегося с краю автора. Сергей сознательно пропускал их вперед. Выведя друзей на авансцену, Довлатов изображал их тем сверхкрупным планом, который ломает масштаб, коверкает перспективу и деформирует облик, делая привычное странным. Вот так на японской гравюре художник сажает у самой рамы громадную бабочку, чтобы показать в растворе ее крыльев крохотную Фудзияму. Как она, Довлатов маячил на заднике своих мемуаров. О себе Сергей рассказывал пунктиром, перемежая свою историю яркими, как переводные картинки, сценками богемной жизни. В этом было не столько смирение, сколько чутье. Перемешиваясь с другими, Довлатов вписывался в изящный узор. Свою писательскую биографию он не вышивал, а ткал, как ковер. Входя в литературу, Довлатов обеспечивал себя хорошей компанией. Умирают писатели поодиночке, рождаются вместе. Поколение – это квант литературной истории, который может развиваться только скачками. В словесности всякая преемственность прерывистая. Смена поколений происходит рывком. Накопившиеся противоречия в интонациях концентрируются до того предела, за которым и спорить не о чем. Однако, поскольку размежевание происходит в одной среде, другую, как написано у Довлатова, они бы не то что в литературу, в автобус не пустили, то и осознать происшедшую перемену так же трудно, как увидеть себя со всех сторон сразу. Для этого нужны другие. Поколение как субботник, оно реализуется в массе. Меняется не индивидуальный стиль, а коллективные ценности, этические приоритеты, ритуалы, реакция на окружающее, само окружающее. Но этого мало. Как всякий бунт детей против отцов, разрыв с предыдущим поколением не только мучителен, но и бесполезен до тех пор, пока он не завершится появлением нового поколения. Чтобы это произошло, нужен центр конденсации. Как магнит в броуновском движении железных стружек, он обнаруживает структуру и порядок в хаосе дружеского общения. 20 лет спустя Валерий Попов сказал: «Довлатов назначил нас поколением. Удача, судьба и история сделали это поколение последним советским поколением».
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Последнее советское поколение», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Набоков пишет, что Гоголь сам создавал своих читателей. Довлатову читателей создала советская власть. Сергей стал голосом того поколения, на котором она кончилась. Неудивительно, что оно и признало его первым. Моложе меня в эмигрантской литературе тогда никого не было, а те, кто постарше, от Довлатова кривились. Особенно недоумевали слависты, им было слишком просто. Сергей, в отличие от авангардистов, нарушал норму без скандала. Он не поднимал, а опускал планку. Считалось, что Довлатов работает на грани фола, еще чуть-чуть, и он вывалится из литературы на эстраду. В его сочинениях ощущался дефицит значительности, с которым критикам было труднее примириться, чем читателям. Даже такие восторженные поклонники, как мы, напечатали в «Новом американце», что Довлатову авансом досталась любовь читателей, которые после очаровательных пустяков ждут от него вещи толстые и важные. Озадаченный этой толстой вещью, Сергей спросил, не подумают ли подписчики, что речь идет о чем-то неприличном. В рассказах Довлатова не было ничего важного, кроме самой жизни, разумеется, которая простодушно открывалась читателю во всей своей наготе. Не прикрытая ни умыслом, ни целью, она шокировала тем, что не оправдывалась. Персонажи Довлатова жили не хорошо, не плохо, а как могли. И вину за это автор не спихивал даже на режим. Советская власть, привыкшая отвечать не только за свои, но и за наши грехи, у Довлатова незаметно стушевалась. Власть занимала ту зону бедствий, от которой нельзя избавиться, ибо она была непременным условием существования. Не то чтобы Довлатов примирялся с советскими безобразиями, просто он не верил в возможность улучшить человеческую ситуацию. Изображая советскую власть как национальную форму абсурда, Сергей не отдавал ей предпочтения перед остальными его разновидностями. Довлатов показал, что абсурдна не только советская, а любая жизнь. Вместе с прилагательным исчезло ощущение исключительности нашей судьбы. В книгах Довлатова разоблачаются не люди и не власти, а могучий антисоветский комплекс, который я бы назвал мифом Штирлица. Что главное в знаменитом сериале? Льстящее самолюбие оправдания двойной жизни. Штирлиц вынужден прятать от всех лучшую часть своей души. Только исключительные обстоятельства, жизнь в кругу врагов, мешает ему проявить свою деликатность, чуткость, тонкость и необычайные таланты, включая такие редкие, как умение писать левой рукой по-французски. Впрочем, все эти качества Штирлиц все-таки иногда демонстрирует, но за границей. На родине, видимо, не стоило и пытаться. Лишившись унизительного статуса жертв истории, герои Довлатова теряют и вражеское окружение, на которое можно было все списать. Их политические проблемы заменяются экзистенциальными, личными, даже интимными. Режим – это форма нашего существования, а не чужого правления. Он внутри, а не снаружи. Ему негде быть, кроме как в нас, а значит, с ним ничего не поделаешь. В мире Довлатова нет бездушных принципов, но полно беспринципных душ. Герои Довлатова лишены общего идейного знаменателя. Личные мотивы у них всегда превалируют над общественным интересом. Его мать ненавидит Сталина из-за того, что он грузин, а дядя идет на войну, потому что и в мирное время любил подраться. Довлатов деконцептуализировал советскую власть. Собственно, он сказал то, о чем все уже знали. Идеи, на которой стояла страна, больше не существуют. К этому он добавил кое-что еще. Никакой другой идеи тоже нет, потому что идей нет вовсе. Осознание этого обстоятельства и отличает последнее советское поколение от предпоследнего. Одни противопоставляли верные идеи ложным, другие не верят в существование идей. Падение всякой империи упраздняет тот универсальный принцип, который ее объединял, оправдывал и позволял с нею бороться. Освобожденная от плана реальность становится слишком многообразной, чтобы ее можно было объяснить, только описать. Сырая жизнь требует непредвзятого взгляда. Идеологию истолковывают, на жизнь смотрят, желательно в упор. Писатели предыдущего поколения говорили о том, как идеи меняют мир. Довлатов писал о том, как идеи не меняют мир. И идей нет, и меняться нечему. Жизнь без идей компрометировала прежнюю этическую систему. особенно ту нравственную риторику, которой друзья и враги советской власти выкручивали друг другу руки. Довлатовской прозе свойственен подпольный аморализм. Он заключается в отсутствии общего для всех критерия, позволяющего раздавать оценки. Герой Довлатова живет по ту сторону добра и зла. Но не как ницшеанский сверхчеловек, а как недочеловек, скажем, кошка. Довлатов к диссидентам относился хмуро, не доверял, сдержанно иронизировал. Описывая разгон эстонского либерализма, он завершает абзац чисто щедринской фразой.
«Лучшая часть народа, двое молодых ученых, скрылись в подполье».
Издали героизм вызывает восхищение. На более близком расстоянии чувство вины, вблизи – подозрение. Один мой отсидевший свое знакомый говорил, что направлять власть обычно рвутся те, кто не знает, как исправить дела дома. Что и понятно, семью спасти труднее, чем родину. Да и служить отечеству веселее, чем просто служить. Джуан Цзэ говорил:
«Проповедовать добро, справедливость и благородные деяния перед жестокосердным государем значит показать свою красоту, обнажая уродство другого. Поистине, такого человека следовало бы назвать ходячим несчастьем».
Идеализм – постоянный источник подспудного раздражения, потому что он требует ответа. Все равно, что жить со святым или обедать с мучеником. Впрочем, святыми диссиденты себя не считали. Да не так уж часто они кололи глаза своими подвигами. И все-таки антисоветское начало настораживало не меньше, чем советское. По-моему, к диссидентам относились как к священникам. И те, и другие – последние, которым прощают грехи. Видимо, презумпция добродетели – слишком сильное искушение для злорадства. Так или иначе, но единственный случай, когда Довлатов при мне использовал по назначению свои незаурядные физические данные, был связан с диссидентом. В повести «Филиал» Сергей изобразил его под фамилией Акулич.
Как ветерана непримиримой идейной борьбы, его выдвигают в президенты Свободной России. Но тут встает красивая женщина-фотограф и требует, чтобы он отдал $60 за сделанные ею слайды. В ответ Акулич говорит: «Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне про долги напоминаете».
Я знал участников этой истории и фотографа, нашу вечно бедствовавшую приятельницу, у которой до сих пор за телефон не плачено, и ветерана Акулича. При мне была произнесена и сакраментальная фраза, услышав которую, Довлатов сбросил борца с тоталитаризмом с нашей тесной редакционной лестницы. Через минуту потерпевший просунул голову в дверь, хлопотливо приговаривая: «Зима на улице, а я тут пальто забыл».
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Последнее советское поколение», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова, ансамбль «Чикария» и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Греки же себе заранее готовили и одежду, и гроб, и на могильный знак. Просто для человека, который прожил уже хороший период жизни, он заранее готовится к этому. Раньше так и было.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о похоронных услугах. Для того, кто ими занимается, это рутинная работа.
Сейчас даже есть бирюзовые гробы. Желание цветовой палитры очень большое. Красные, розовые, бирюзовые, зеленые.
Очень тяжелый физический труд. Многим кажется, что это легко и просто. Так, на огороде грядки, на даче покопать. Тут тяжело. Монотонный, тупой лошадиный труд. Копаешь, долбишь, копаешь, выгребаешь. Здесь потихонечку человек грубеет, защитная пленочка образуется, как бы, и все нормально. Потихонечку работаешь и работаешь уже.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».